Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое. Со мной мой коллега Иван Громов.
Добрый день.
Идеальный микрорайон для детей – это не только детская площадка. Взрослые места тоже должны иметь образовательный потенциал для малышей. А подростки обрадуются уединенным беседкам и местечкам для селфи. Как выглядит семейный микрорайон мечты? Как его правильно выбрать или изменить, если квартира уже куплена? Об этом мы поговорим с ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка Московского городского педагогического университета, кандидатом педагогических наук, международным экспертом по оценке качества образовательной среды Татьяной Ливан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте тогда начнем с главного вопроса, о котором мы сегодня пришли поговорить. Как должен выглядеть идеальный микрорайон для детей и родителей?
Идеальным место делают сами люди. Ключевые моменты, я, наверное, остановлюсь на трех. Это безопасность, это инклюзивность и это идентичность. Если мы говорим о безопасности, мы имеем в виду то, что ребенок может передвигаться по маршрутам в своем районе, и родитель с естественной тревогой, воспринимающий такую самостоятельность ребенка, будет понимать, что с ребенком будет происходить, когда он вне дома. Это контролируемый риск, когда ребенок видит дорогу, например, она помечена каким-то ярким сигналом, и понятным образом эту дорогу можно пересечь. Тот же светофор, пешеходный переход. Или есть место, где, скажем так, гуляют собаки, и это место огорожено, и там тоже есть маркировка. То есть с точки зрения безопасности это некий баланс между тревогой, которая, естественно, есть у родителя, желанием быть свободным, автономным, которое, естественно, есть у ребенка, и там, где эти два момента встречаются и, скажем так, договариваются между собой, вот это дает городу, микрорайону нужную степень безопасности.
А как вот, если, грубо говоря, квартира уже куплена, причем, скорее всего, ну, к примеру, опять же, она куплена в новостройке, к примеру, которая еще не построена, ну, как это часто бывает. Потом она появляется, и, соответственно, скорее всего, там вокруг тоже либо такие же новостройки, либо, например, вот у меня есть знакомый, который купил чуть-чуть за МКАДом тоже квартиру в несуществующем пока доме, и у них там вообще вокруг зелень, поля, леса и река, к примеру. Угу. Ну, не к примеру, она там есть. И с этой точки зрения, можно ли вот на этом этапе, таком очень подготовительном, понять, что вот эти три основных аспекта, они уже застройщиком как-то продуманы? Либо хотя бы видно, что, ну, например, рядом нету скоростной магистрали, поэтому уже небольшой плюсик в безопасность включается.
И то, и другое, конечно, справедливо. Когда застройщик декларирует, что он собирается сделать в этом районе, как этот район будет выглядеть, можно увидеть уже буквально 3D-картинку и некоторую концепцию.
Стиля... Знаем мы эти 3D-картинки, конечно.
Есть застройщики честные, которые выполняют свои предложения, ну, практически все. Или
большая часть.
Большая часть. И если заявлено, что микрорайон без машин, и жители покупают такой стиль жизни и соглашаются с тем, что они хотят, чтобы этот микрорайон так выглядел, то собирается некоторое сообщество людей одинаково мыслящих, и они потом эту идею развивают, продолжают. Это один лишь пример того, как можно увидеть, узнать. И второй ваш тезис тоже справедлив. Действительно, когда выбираешь район, смотришь, что уже есть вокруг, да, какие объекты. Вот та же самая магистраль, понятно, что ее не передвинут, не уберут, не закроют.
Ладно, там с новостройками еще... Не хочу сказать, что тут кот в мешке, но он чуть-чуть все равно присутствует. А если, например, семья решила купить, ну, например, вторичку. Угу. Вторичку тоже не суперсовременную, там не нулевых годов даже, а, например, не знаю, 70-х, 80-х. Вот, например, район, в котором я живу, у меня дом тоже он старый, и перед ним классический двор, прям по всем параметрам, как двор из моего детства. Ну, условно, конечно же, там детская площадка посимпатичней и не настолько самоубийственно для ребенка, будем так это говорить.
А ржавые качели есть?
Качели есть, но не ржавые. Качели хорошие, там все сейчас новые поставили, как это обычно бывает. И с этой точки зрения, я вот такой, прихожу на это место, и на что мне надо обратить внимание? Если, например, я знаю, что здесь я буду жить ближайшие 10 лет, и это будет первые 10 лет там, моего ребенка, к примеру, который будет проводить на этой площадке какое-то время. Причем не только на площадке, во дворе, вот там рядом школа, школа через дорогу, естественно. Там, конечно, накидали лежачих полицейских, но, опять же, не то чтобы они были суперуниверсальным средством. Вот с этой точки зрения. Ну ладно, вот мы и говорили про инклюзивность, вот ее там нет.
Ну вот что понимать под инклюзивностью? Я имела в виду то, что потребности всех категорий граждан, которые живут вот в этом месте, учитываются. Эти граждане видны. Например, подумали не только о детях 3-7 лет, делая площадку, но и о мамах, у которых есть более младшие дети в колясках, допустим, грудные дети, и они гуляют вместе с коляской, им, грудным ребенком, и своим дошкольником. Или подумали о пожилом поколении и о том, что старикам очень нужна социализация.
Поэтому поставили стол для домино.
Например. Возвращаясь к тому, на что вообще смотреть, выбирая место жительства вот с точки зрения вторички, я бы предложила поехать в этот район и пробыть там какое-то продолжительное время, ну, скажем, час хотя бы, и посмотреть, понаблюдать за тем, какие люди там, что они там делают, как они общаются. Это с точки зрения соседства. И с точки зрения самого пространства посмотреть, есть ли, допустим, какое-то место, где жители могут обмениваться информацией, там какие-нибудь соседские, там пикник или там какое-то кафе, где киноклубы по пятницам, по вечерам и какие-то вот объявления такие, сделанные жителями или владельцем этого небольшого кафетерия. Есть ли возможность у жителей как-то влиять на то, как выглядит их район, менять его?
По поводу влияния, как можно влиять? Если вот Иван говорит про выбор квартиры, то у меня уже, к примеру, есть. Как я могу повлиять на уже существующий свой район?
Можно сказать, что в мире такая практика влияния развивается очень активно. Что касается российских городов, даже Москвы, не так много инструментов для того, чтобы влиять. Но, тем не менее, в теории они есть, просто ими еще только начинают пользоваться. Если говорить про такие глобальные инструменты, это всем известный активный гражданин, это управа и префектура, которые не во всех районах, скажем прямо, но в некоторых районах слушают жителей, знакомы с жителями и выслушивают их потребности, стараются как-то им отвечать на эти потребности. И есть еще такая практика инициативного бюджетирования, когда инициатива снизу, вот, например, сообщество жителей какого-то там двора хочет благоустроить каким-то определенным образом, они собираются и... Есть организации, которые помогают им добыть финансирование для этого. Люди переходят в виртуальное пространство, создаются чаты, они сначала носят информационный характер, просто объявления какие-то, а потом люди начинают обмениваться тем, куда отвезти ребенка, как подстричь собаку у нас в районе, там какие-то интересные площадки, кто какие знает, там для людей определенного возраста. И из виртуального пространства люди опять переходят в невиртуальное, начинают встречаться и, с одной стороны, отстаивать свои права на то, чтобы район выглядел так, как им хочется, с другой стороны, предлагать какие-то вот инициативы, задумывать вместе и их воплощать с помощью доступных средств.
А если мы все-таки говорим о том, что у нас каждый дом, соответственно, он многоуровневый, будем так говорить. И вот именно про историю, про инклюзивность. Опять же, возвращаясь к тому, что я вижу, например, на своей площадке, я вижу, что там стоит вот это вот, как это обычно бывает у нас, двор и площадка по центру, которая вся такая оборудованная, там есть песочница, там есть качели, и, соответственно, я понимаю, что это для, ну, детей, условно, там, ну, опять же, до 7 лет. И, например, если вдруг у меня во дворе тусят подростки, как бы, как и в каждом дворе, то единственное место, где они могут находиться, это либо просто лавочки, которые перед подъездами, и они просто там сидят, либо они идут, опять же, на эту детскую площадку, которая для детей до 7, но там могут возникать конфликты, поэтому они стараются это делать уже в то время, когда дети до 7 лет спят. Вот. И с этой точки зрения, что должно быть, кроме лавочек перед подъездом и вот этой вот детской площадки в центре двора, для того, чтобы всем было комфортно, даже если там и ребенок уже вырос, и, может быть, там, не знаю, семья уже с подростком вместе переезжает, подросток выходит, а у него там электрическая будка, да, вот горка.
Угу. Ну да, подростки, конечно, всех раздражают везде практически.
Да, бесит капец.
Во всех шумные такие, какие-то несуразно выглядящие, какие-то разговоры у них странные.
Но я вспоминаю себя и понимаю, что я еще хуже выглядел. Так что...
Я бы говорила не о дворе или там площадке изолированной, а о некой системе, по которой выстраивается микрорайон. И эта система должна быть открытой для людей с разными потребностями и разных возрастов. То есть, скажем, дети должны видеть, чем занимаются подростки, чем занимаются взрослые, чем занимается пожилое поколение. Те, в свою очередь, тоже занимаясь своими делами, должны видеть и учитывать другие поколения и возраста. Но при этом у каждой категории должно быть такое свое местечко. И если мы говорим, скажем так, про подростков, то это какое-то такое локальное, такое уютное место, красивое обязательно, потому что подростки такие очень требовательные к дизайну, к моде, ко всему красивому. Не только потому, что надо селфи сделать, но вообще сам этот возраст предполагает, что человек ищет себя, и он стремится обустроить свою жизнь так, как он в идеале представляет, скажем так. И вот для подростка то, как я выгляжу в этом мире, как мир вокруг меня выглядит, исключительно важно. И, с одной стороны, это вот уютное местечко должно быть обособлено от взрослых глаз, потому что подростки, как нигилисты, не терпят контроля, и их жажда автономности, пожалуй, наиболее сильная, если сравнивать с другими возрастами. С другой стороны, эта обособленность, ну, скажем, должна быть под некоторым контролем, то есть они должны чувствовать себя безопасно в этих местах. С одной стороны, ты меня не трогай, ты на меня не смотри, но с другой стороны, если что-то случится, то я знаю, что меня защитят. Вот эти вот две как бы противоположные вещи, объединенные в одном пространстве, это ключ к сердцу подростка. Плюс удобство с точки зрения подзарядить телефон, там, зеркало, чтобы там, привести себя в порядок. Уютное место, где можно сесть и расслабиться, а не какой-нибудь там железный табурет. Вот эти вот составляющие места для подростка делают интересным и востребованным такое место. Mm-hmm. И еще один рецепт к нему в добавку – это когда подростки чувствуют себя ответственными за это место. То есть, ну, буквально они понимают, что мы здесь хозяева, и то, как это все будет выглядеть, мы за этим следим, мы устанавливаем здесь правила.
Мы вот когда говорили о пространствах в школе и в образовательных учреждениях там или дома, и коснулись таких специальных предметов интерьера, как такие доски или места для органичного выражения гнева, именно для подростков. То есть, ну, какая-то стена там, например, меловая, где можно написать матерные слова, и потом их легко стереть. Либо специальные поверхности, не знаю, для того, чтобы их побить и так далее. Вот как это может быть в городском пространстве? Потому что есть вот мнение, что это даже снижает некоторый уровень преступлений среди подростков, когда им есть куда органично это выразить. А в городском пространстве предусмотрены вот какие-то такие вещи?
Для подростков выплескивать свой гнев и вообще сильные эмоции естественно. И для этого они интуитивно используют спорт. Поэтому в городе довольно много появляется мест для активного отдыха, движения подростков, начиная с тренажерных каких-то площадок, рамп для скейтеров, каких-то батутных площадок, открытых в парках или на площадях. И это такой универсальный рецепт, который уже есть, который уже создан. По поводу самореализации визуальной, еще недостаточно, на мой взгляд, эти возможности даны подросткам, потому что, конечно, что-то написать, как-то себя в пространстве зафиксировать в цвете, в слове, это тоже для подростков потребность возраста. И такие вот поверхности должны быть, мне кажется, вот в каждом районе. И другое дело, что ожидают на них взрослые увидеть. Если мы говорим, что это место именно для подростков, то надо быть готовым, что там появятся матерные слова.
Ну да, конечно. Ну вот, кстати, да, вы правы. Я вспоминаю, что у меня на районе как раз подростки и тусят на воркаут-комплексах и на футбольном поле. Ну, их там оказывается столько, когда они собираются в одном месте. Просто, не знаю, 3 футбольных команды у меня вокруг этого поля тусит. Но я редко вижу, честно говоря, чтобы они чем-то занимались. Обычно они просто сидят там и болтают. Но, в принципе, там, если кому-то надоело сидеть, они там становятся, начинают что-то вытворять. Ну, мне кажется, да, хорошая разрядка. А вот хочется вернуться к тому, что вы говорили, по поводу общения между соседями. Тоже у меня такой пример интересный. Мне хочется понять, влияет ли как-то на это пространство или от чего это вообще зависит. Вот я живу в одном доме, мой друг живет через двор, практически в таком же, как и у меня. У меня дома, у меня в подъезде никто не здоровается практически. Когда я прихожу к нему, у него все говорят «Здравствуйте, приятного вам дня». Вот от чего это зависит и почему во многих жилых комплексах сейчас люди перестают здороваться?
А они начинали здороваться?
Ну, я помню, у меня в детстве, может быть, ты тоже помнишь, мне кажется, мне все, мы все помним.
Твое детство я не помню.
Ну, ты помнишь свое, когда все здоровались, все знали, что у бабы Вали можно оставить ключи, а там, не знаю, к дяде Пете лучше не соваться, потому что он пьяный. Ну, как бы все друг друга знали. А сейчас никто не знает никого ни по имени, даже на лестничной площадке. Ну, вот, по крайней мере, у меня, пока я не стала ругаться своим соседом, я их вообще никого не знала. Вот. От чего это может быть зависит? Что это за тренд такой?
Я думаю, что здесь можно много объяснений найти. Одно из них связано с тенденции к индивидуализации. После нашего советского прошлого, где коллективность значила все, люди переосмыслили себя в обществе и ищут какое-то личное пространство. И порой вот это вот желание оберегать свое личное пространство выражается в том, что туда не допускают никого вне своей семьи. С другой стороны, можно сказать, что такое доброжелательное соседское общение, хотя бы на уровне «здравствуйте» и «хорошего вам дня», это признак культуры. И если человек рос в семье, где принято приветствовать друг друга с утра, говорить приятные слова, то, скорее всего, он это понесет и в мир. Если среда, в которой он растет, более формализованная, допустим, в школе или в детском саду, на него, как на человека, не особо обращает внимание, он объект, а не субъект, то человек, ребенок учится тому, что он миру не интересен. И тем самым он отвечает миру, он перестает замечать людей вокруг себя как субъектов, с которыми можно взаимодействовать. Но это вот, пожалуй, 2 только объяснения. На самом деле их гораздо больше можно найти.
Это надолго.
Мы вот затронули историю про то, что у каждой категории граждан до 18 лет должно быть свое место во дворе, будем так это говорить. Я просто вспомнил, что двор, в котором я рос, он и правда был зонирован с точки зрения территории влияния. То есть там была территория, где были качели, и так, стоял такой раздолбанный металлический корабль. Это была территория для самых мелких. Соответственно, все старшаки... Ну, как бы, да, разделение было двойное. Ты либо мелкий, либо взрослый, и все. И, соответственно, все старшаки сидели всегда в беседке. И мелкие вообще туда не заходили. Даже если она была пустая, ну, казалось бы, беседка, беседка, вот лавочки, сядь, посиди. Но нет, ну, то есть это настолько было уже внутренне выверено, наверное, и заучено, что никакие малыши не заходят в беседку, потому что это территория взрослых. А если вдруг заходят, и как только видят взрослого, они оттуда прям, ну, как взрослого, 13-летнего, вот, они из нее там пулей вылетали всегда, и, соответственно, там взрослые на правах, что-то околотюремное как будто бы, вот на правах старшаков заходили туда и, собственно, сидели там. И я хорошо помню вот эту историю, что у нас рядом стоял тоже дом, у которого двор был намного хуже с точки зрения вот этих вот всех детских штук. И к нам, особенно когда летом, когда все приезжали там из разных городов к бабушкам и жили у них, становилось очень много детей. Это прям всегда было такое, что о, все, июнь, и там прям съезжаются. Там один парень живет все время на Сахалине и приезжает только на лето, и, соответственно, видишь его только летом. Ну, то есть вот такие вот истории, я хорошо помню, как прям очень много народу собиралось. И в какой-то момент, когда уже, соответственно, из соседнего дома к нам тоже стали приходить играть на площадке, стало казаться, что слишком много. Ну, то есть выходишь... Ну, я был уже тогда в, так сказать, в касте взрослых, и, соответственно, видишь, что просто качели, они облеплены. Ну, то есть там вот эти старые советские качели, там, где двое качелей. У одних качелей обязательно всегда срезан верхний порожек, чтобы ты мог солнышко крутить. Угу. Вот, соответственно, вот там облеплены все качели, там, не знаю, ну, человек 15 на них просто детей, все по очереди там катаются. Этот металлический корабль, который тоже был раньше там детский, его вообще разворотили. И, соответственно, там стали уже истории про то, что вот там мелкие теперь играют и в беседке, и там якобы они не должны. И вот там даже вмешались когда-то взрослые, мол, что это вы тут устроили за нервами. Ну, короче, я хорошо помню, как мелкие захватили все пространство. Но их, правда, стало почему-то очень много. Возможно, это был какой-то период рождаемости в то время. И с этой точки зрения я просто представляю... А это были две пятиэтажки, стоявшие рядом. И огромный двор был, огромный. Я представляю вот сейчас, когда строится 25-этажка. И я представляю, что если сколько там тысяч человек живет, сколько у них детей, скорее всего, потому что это, возможно, молодая семья. И я вижу двор, который, соответственно, у них есть. И этот двор далеко не больше того двора, в котором рос я, а порой даже меньше. А что уж говорить про то, сколько там активностей для детей вообще сделано. Ну, то есть, как будто бы на эту площадку, которую ты видишь, ну, такой прикидываешь, влезет, ну, человек 20 детей, ну и все. И потом у них там начнется уже просто... не знаю, мини-митинг. Вот. И, соответственно, сколько там должно быть тогда таких площадок? Как рассчитывается ли это вообще? А если, например, это вторичка, которую тоже вдруг ни с того ни с сего въехало чуть больше людей, чем нужно, имея в виду с детьми. И вот они заполонили, опять же, вот это пространство своего двора, и детская площадка уже просто не вывозит количество людей. Вот с этой точки зрения это как-то вообще рассчитывается? И как что-то с этим делается?
Ну, насколько я знаю, норм на количество детей, количество площадок или их площади нет. Скорее, эту историю регулируют сами родители. Вообще, то время, про которое вы рассказываете, время вашего детства и нашего детства...
Ну, в моем случае это были 90-е.
Родители гораздо меньше занимались детьми, и дети были предоставлены сами себе. Мой муж рассказывает, как он в 6 лет прыгал по крышам гаражей. Сейчас невозможно это представить, чтобы родитель отпустил 6-летнего ребенка куда-то гулять, тем более дальше, чем свой двор. Раньше была такая традиция, что детей, чтобы они не хулиганили дома, и чтобы взрослые занимались своими делами, просто выпроваживали на целый день на улицу и там время от времени посматривали из окна за ними. А сейчас родители чувствуют гиперответственность за то, как будет расти их ребенок. И дети переместились в основном в помещения. Их развивают в помещениях, за ними ухаживают в помещениях. А дворы — это такое пространство, ну, дополнительное такое на всякий случай. Если я не смогу дойти с ребенком до хорошей площадки или до парка, или до там, какого-то комплекса, то на всякий случай у нас есть двор. Но это запасной вариант.
А вообще есть ли какие-то сейчас нормативы?
Я бы сказала, что здесь не в количестве дело, а в качестве. Любая стационарная площадка с стереотипным набором оборудования рано или поздно детям надоедает. И они начинают там вытворять то, что не предполагалось. Начинают экспериментировать с пространством.
Самый классический эксперимент с пространством, который я всегда вижу на площадке, которая находится около моего дома, это что дети всегда пытаются повернуть горку вспять. То есть они не катаются с ней всегда, а залезают. Но она высокая, залезть сложно, и там это считается суперпобедой, если ты забрался наверх, а потом съехал. То есть как бы не надо пользоваться лестницей.
Ну, это, наверное, самый безопасный эксперимент, который может быть. А так фантазия детская не имеет границ и часто приводит к таким последствиям травматичным. Напротив, есть площадки открытого типа, где дети могут что-то менять, где дети могут придумывать свой сюжет, где все, что там находится, может быть всем. И такие площадки не надоедают детям. Можно их назвать таким словосочетанием зарубежным «adventure playground». Это такой устоявшийся термин «приключенческие площадки». И стоит сказать, что они интересны не только детям в разном возрасте, но и родителям. Потому что не только дети, но и взрослые любят играть на самом деле, любят дурачиться. Я не знаю, наверное, ни одного папу, который не дурачился бы со своими маленькими детьми. И когда эта площадка не... скучный какой-нибудь принцессин замок и там карусели и песочница, а нечто, чему можно придать свой собственный смысл, во что можно заложить свой замысел и реализовать его, это интересно в любом возрасте, и интересно это делать вместе. Поэтому если даже микрорайон довольно большой и много семей с детьми, но площадка предполагает вот такое использование, наверное, и не будет особого смысла делать много разных или похожих площадок, а это будет на полную использоваться.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
Мы начали разговор с трех принципов ключевых хорошего микрорайона. И вот третий принцип — это идентичность. Да, чтобы люди воспринимали это место как свое, чтобы они там чувствовали себя хозяевами, чтобы это место отвечало их потребностям и имело для них смысл. Если возвращаться к детям, сейчас в цифровой век ребенка, даже если когда отпускают одного, он, как правило, идет по навигатору. Он не запоминает название улиц или то, как выглядят какие-то объекты. Да? Но если ребенок чувствует, что это его район, если его спросить, что для тебя город, что ты любишь в городе, что тебе нравится, он будет называть конкретные вещи. Вот у нас было несколько лет назад исследование, которое называлось «Детский барометр». Мы интересовались тем, что 6-7-летние дети любят и что им не нравится в детском саду, дома, как они воспринимают пространство и свое окружение. И один из вопросов был вот про то, как, что ребенок может рассказать другому человеку, например, иностранцу или там гостю твоего города, что может рассказать про город. И современные дети очень мало осознают вне дома и вне детского сада. Они там, как правило, передвигаются за руку со взрослым и не чувствуют как бы ответственности за себя самого, не ощущают субъектности. А если ребенок растет с таким недопониманием пространства, недопониманием города, то он не будет там компетентным гражданином. Он никак не научится тому, как пользоваться городом правильно и как поддерживать его как свою качественную среду для обитания.
То есть родителям, извини, чаще надо выпускать детей, чтобы они просто бродили?
Во-первых, родителю нужно готовить детей к тому, чтобы ребенок стал автономным в городе. Когда ребенок с родителем идет куда-то, очень важно, чтобы родитель разговаривал с ребенком и обращал его внимание на то, как выглядит город, почему он именно так работает. Вообще побольше брать детей с собой во всякие взрослые места, там, на почту, в банк, там, во взрослую поликлинику, в магазин. И рассказывать понятными для ребенка словами об этих местах и давать пример отношений между людьми, которые завязываются в этом месте и по поводу вот этих дел, которые там взрослые делают. Это, кстати, очень полезно для развития детской игры, потому что игра – такой ключевой вид деятельности для дошкольника, и в игре развиваются предпосылки учебной деятельности, то есть успешности в школе. Но вот вернемся к тому, как ребенок становится автономным в городе. Уже лет 6-7-8, как родители считают себя готовыми к этому, можно отпускать и нужно отпускать ребенка одного в какое-то понятное для него место. Ребенок, когда остается без взрослого, он совершенно по-другому себя ощущает. Он становится более собранным, у него развивается вот эта вот ответственность за свои действия и понимание, соотношение того, кто я и где я, что я сейчас делаю и что вокруг меня происходит. Это исключительно важно для развития субъектности, для децентрации, то есть когда ребенок перестает быть эгоистом, а постепенно учится замечать других людей и пространство. И когда ребенок получает вот этот опыт самостоятельного передвижения по городу, мы понимаем, что это возможно только в том случае, если вот в районе, где живет ребенок, есть некие понятные и безопасные, хотя не стерильные от риска, маршруты. И логика хорошего микрорайона для семей с детьми – это логика вот этих понятных и безопасных маршрутов, по которым может передвигаться ребенок самостоятельно в разных возрастах, родитель с ребенком с коляской и потом уже без коляски, и где встречаются люди разных поколений и видят интересы друг друга. И про подростков, которые вообще любят шататься по городу, их называют еще фланерами такими. Вот в этом возрасте ребенок вновь открывает для себя магию наблюдения. Наблюдение за тем, что происходит вокруг. Первый раз это происходит в дошкольном возрасте, там 3, 4, 5, 6 лет, когда ребенку все вокруг интересно, любопытно. Подросток уже по-другому с точки зрения позиционирования себя вот в этом пространстве вновь начинает наблюдать за тем, что происходит, и искать свое место в городе.
А вот если мы говорим с точки зрения, опять же, вот этих вот детей, которые не представляют особой территории между... То есть у них есть там дом, сад, есть площадка детская, к примеру, и если все-таки в итоге они начинают находить что-то там, понимать, где и как ходить, вот ему родитель показывает, что вот смотри, это... Смотри, какое дерево, запомни это дерево, я не знаю, или там вот смотри... Какая интересная роспись на будке, например, на этой электрической. И, соответственно, у него там появляются какие-то точки внутри головы. Возвращаясь вот опять же к этой истории про детские площадки. Вот он, например, ее помнит, эту детскую площадку. А если, например, с точки зрения игры на этой детской площадке, у меня рядом тоже, опять же, с домом, недалеко от дома, уже там в соседнем дворе, есть площадка, которая сделана как космический городок. То есть я примерно понимаю, что когда ребенок, например, ходит где-то, он помнит, что есть площадка «Космический городок». И мне всегда интересно, но вот они приходят туда играть. И у них как будто бы... Ну, опять же, я не могу быть прям точно уверенным, но тем не менее, как будто бы вот такая вот тематическая площадка, она создает сразу же необходимость ребенку играть в что-то космическое. И насколько тогда... Это нормально вообще по отношению к ребенку, потому что там, например, есть разные дети. Может быть, у кого-то вообще ненависть к космосу с молоком матери передалась, я не знаю.
Твой папаша космонавт.
Да-да-да. Сказал, что 5 лет назад, что улетел на Луну, да. И, соответственно, с этой точки зрения, вот это нормально, когда... Ну, то есть, это же не только космические. То есть, я видел много площадок, которые супер тематические. Мне всегда было интересно, блин, то есть, получается, конечно, можно поиграть на ней в пиратов. Или поиграть...
Недельки две.
Или поиграть на ней во что-нибудь еще, но все равно ты будешь всегда заточен под эти луноходы, под этот буран, который там стоит, и в центре там что-то похожее на МКС.
Ну вот эти площадки быстро надоедают. Представьте себе, вы ребенок в вашем дворе каждый день видите корабль, не знаю, или там космическую ракету, или там замок принцессы, или дракона. Это надоедает настолько, что ну просто неинтересно. И дети воспринимают площадку как некий чек-лист, что я должен там с горки скатиться, там, не знаю, на качелях несколько раз покачаться и... После того, как все вот эти вот действия ребенок быстро сделает, прибегает к маме, все, я все. И перед родителем встает вопрос: ну как же, мы погуляли только 10 минут, и что теперь? Надо идти искать другую площадку. А как раз площадки без определенного тематизма очень условно, если обозначающие тематику какую-то, то очень-очень условно. Они могут использоваться гораздо дольше детьми, потому что вписываются в разные сюжеты игр и вообще возбуждают фантазию. На самом деле, сама по себе площадка детская в городе – это очень искусственное образование. Это, скорее, необходимость вынужденная, потому что дети веками играли с листиками, палочками, шишками, там, желудями, все камушками. То, что они находили в природе под ногами – чем больше возможностей дает среда для экспериментирования, тем лучше развивается ребенок. Обязательно возможности для творчества, для самовыражения. Вспомните себя в детстве, как только сходил снег, мелок в руку и пошел рисовать на асфальте.
Да какой мелок? Просто берешь кирпич белый,
кирпич,
находишь,
да.
Разбиваешь его. Вот тебе кусочек отлетел, вот им и просто царапаешь. Такой...
Мне пожалеть тебя захотелось.
Почему?
Приходилось кирпичи ломать.
Да, на самом деле я тут вспомнила исследование, которое мы проводили несколько лет назад с моими коллегами из лаборатории развития ребенка. Мы просили дошкольников нарисовать сначала площадку, которая им не нравится, потом ее переделать, другой рисунок сделать или на этом рисунке что-то изменить, чтобы это было площадкой, которая им бы понравилась. И интересно, что практически все дети хотят видеть какие-то возможности с водой, но не в буквальном смысле, мы это не интерпретировали так, что вот поставь фонтан, значит, все заработает.
Юные ВДВшники.
Да. А какие-то возможности... Вода что же это такое? Это такой бесформенный материал, который позволяет наблюдать, экспериментировать, дает релаксацию и может надолго занять. Вот что-то должно быть такое в среде, по мнению дошкольников. Все практически говорили о том, что нужно что-то с едой, какой-то вендинговый аппарат, ну, так условно говоря.
Еще общем, бы.
Чтобы не нужно было уходить с площадки, когда нужно поесть, чтобы все было не отходя от кассы. И многие говорили, что, с одной стороны, оборудование, которое там на площадках, оно неинтересное, скучное, но для малышей. То есть детям хочется больше риска, чтобы пробовать свои возможности, пробовать, что я могу, на что я способен, и постепенно усложнять вот этот вот опыт. Этого очень не хватает на современных детских площадках.
Вначале я сказала о взрослых местах, которые детям, по идее, тоже должны служить для образования. Вот я помню, что особо у нас и площадок в детстве не было, но в основном мы ходили, по каким-то деревьям лазили, какие-то стеклышки закапали. Какие-то взрослые места, они тоже полезны для детей. Вот как они должны выглядеть?
Место должно как-то общаться с ребенком, сообщать ему, что вот здесь делают вот это. Это нужно для того-то. Ты можешь попробовать поиграть со мной с этим местом и сделать со мной что-то, что интересно тебе. В некоторых банках стоят такие игровые уголки, ну, там столик, там раскраска и карандаши. Если банк уже думает о детях, то имеет смысл думать о них именно в том ключе, чтобы рассказать ребенку понятным языком, чем ты занимаешься.
Угу.
В самолетах бывает такое, некоторые компании дают детям рюкзачки с какими-то книжками, с разными заданиями именно про полет, про там, стюардесс, про самолет как механизм. И это помогает ребенку и надолго его занимает. Ребенок перестает капризничать и меньше устает.
Угу. Ну что же, если подвести итог всего, о чем мы тут говорили, то я для себя вынесла вот что: когда ты выбираешь новый район, новую квартиру, то хорошо посмотреть на безопасность, инклюзивность и идентичность этого района. В нем должны быть предусмотрены безопасные маршруты для одиноких путешествий детей, уединенные места для подростков, может быть, спортивные, и детские площадки, желательно широким предназначением. Не ракеты, не динозаврики, а что-то, что ребенок может придумать и обыграть по-разному каждый день и сам. А что для тебя было интересно, Иван?
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, с точки зрения какого-то вот этого внутреннего зонирования детских пространств, мне всегда было интересно, насколько дети сами воспринимают эти пространства, потому что как будто бы иногда их заставляют там играть. Типа, мол, все, это у тебя есть полчаса для игры, потом будешь есть полдня.
Игра по расписанию.
Да-да-да. И ребенок такой, ну ладно, наиграюсь, пока есть возможность. И, конечно, очень интересно вот это исследование, что бы дети хотели там видеть. Я, конечно, сразу же стал представлять, как бы там была вода, вендинговый автомат. Я почему-то подумал, ну, если вендинговый автомат поставить нельзя, то можно поставить QR-код с доставкой еды, например, с кем-нибудь запартнериться по-быстрому, чтобы пицца приезжала. Вот.
Почему нет?
Ну, на самом деле, с точки зрения воды, очень интересно, потому что я не видел ни одной детской площадки, не то чтобы я их, конечно, исследовал и занимался, как бы это назвать, как трейнспоттингом, только по детским площадкам, в общем, нигде не видел воды. И, конечно, это было, наверное, очень интересно и правда.
В Парк Горького сходите, там очень хорошая площадка.
Ну там она вообще огромная. Да, точно. Вот, ну я просто представляю сразу воду на детской площадке около моего дома, и мне просто интересно, что бы там было. Возможно, там вода бы очень быстро заканчивалась. Вот у меня есть такое ощущение. Но, тем не менее, да, это здорово. И было бы интересно вообще сделать такой, наверное, опрос на выборке разных городов. Еда, наверное, была бы там у всех, конечно, кто спорит. Я бы сам хотел, чтобы на детской площадке была еда. Почему бы нет? Вот. Но с этой точки зрения, да, интересно. Или, например, детсадовцам Магадана. Что им хотелось бы увидеть на своей детской площадке? Или Сахалина.
А да. Мне интереснее, что детям на твоей детской площадке около дома было бы интересно увидеть. Потому что и когда ты про нее рассказывал, я себе представила просто поле миньонов, которые вот там просто засажены, они не могут никак протиснуться, бедные дети. Еще их соседи ненавидят, как я понимаю, по твоим отзывам. Вот, в общем, было бы неплохо тоже
нет,
знать.
Нет, на моей детской площадке нету ненависти. Это мир, где все в порядке.
Слава богу.
Он немножко перенаселен, но там царит добро и счастье, и радость. И всегда Иди. Проходят самопальные конкурсы детского рисунка мелом на асфальте. Я всегда думаю, какая одна тема объединяет все эти рисунки? Последний раз я подумал, что это посвящено Дню географа.
Хорошо, с вами был подкаст «Это надолго». В этом выпуске мы говорили о микрорайоне мечты для детей и подростков. У нас в гостях была ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, международный эксперт по оценке качества образовательной среды Татьяна Ливан. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо.
Да, всего доброго.
Спасибо.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.